Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, декабрь, день пятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну и другие темы тоже обсуждаются именно по этим, так скажем, направлениям. 5 баллов пробки в Москве сейчас. Так что сообщайте, говорите, что где и когда. Когда вот в одной такой передаче, она так называлась. Ну что, у нас свобода слова. Ведомости написали об идее наказывать СМИ за давление на суд. Эту инициативу обсуждает Совет судей. Он подготовил, этот совет, проект концепции информационной политики судебной системы на 2020 и, соответственно, 30-е годы. Среди предлагаемых мер защиты — разработка нормативного акта о специальных правилах освещения в прессе деятельности судов, внедрение эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти, пресечение злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ. Также предлагается ввести ответственность для журналистов за давление на суд. Ну что, судьи теперь у нас оказались под неимоверным давлением журналистов, и работать просто невозможно. Так они говорят, видимо, так они это воспринимают. И надо, конечно, избавить судебную систему от давления со стороны журналистов, да? Ну, хорошо. Значит, у нас есть верующие люди, которые сильно оскорбляются всегда по любому поводу, и здесь уже нас воспитали. У нас есть люди, которые решили прекратить свою жизнь досрочно по собственному желанию, и нельзя называть вещи своими именами здесь. Воспитали журналистов. У нас есть судьи, которым очень тяжело работать, когда об их работе рассказывают. И здесь надо тоже немножечко воспитать журналистов. Слушайте, у меня вопрос. А чем вообще нам заниматься? Ну, то есть, ну, если серьезно, я сейчас спрошу всех остальных. А вот журналистам вообще чем заниматься? То есть, а в чем тогда, собственно, суть работы журналиста? То есть, что? Это пресс-служба судов, может быть, каких-нибудь, или еще кого-нибудь? Слушайте, а чем делать-то будем? Мы не можем, значит, спросить, правильно? Мы не можем, значит, освещать деятельность судов. Мы не можем, у нас есть набор слов, я с этим согласен. Вот интернет весь матерится, мы не можем. Это очень хорошо, кстати, я с этим согласен. Это ладно. Мы не можем, а что мы можем? Ну что мы можем? Я думаю, что мы можем наконец-таки воспользоваться теми формулами, которые пользуются уже давно некоторые СМИ. Пройдет фестиваль варенья. Вот приходите, 200 палаток с вареньем будет в Москве стоять. А можно будет погулять. Так, что ли, или что? То есть, ну давайте тогда прямо скажем просто и все. Ну, в смысле, скажем этим вашим журналистам всем. Значит, вы нам не нужны. Все. Вы нам не нужны. Нам журналистика не нужна. Нам никакие мнения, споры, дебаты, там что-то, полемика, плюрализм. Ну, не нужны, все, нам это мешает работать. Это, конечно, мешает работать. Я представляю, знаете, вот у вас коллектив, а есть какой-нибудь человек, который все время ставит под сомнение все идеи, которые рождаются в коллективе, и говорит: ну, подождите. А вот там Иван Иванович сказал, что это вот неправильно. И я считаю, что мы не должны принимать такие решения. Ой, какая-то мразь, то есть, да, сволочь какая-то, все время всем мешает. То есть вы, например, коллективом сговорились, разбежавшись, прыгнуть со скалы, и нашелся человек, который говорит, подождите, не надо. А вдруг вы умрете, если вы будете лететь километр вниз, а потом там будет, значит, твердая земля. А вдруг мы все разобьемся? Ему, тварь, заткнись, ты мешаешь нам, разбежавшись, прыгнуть со скалы. Ты мешаешь нам, скотина, сволочь. Да? У нас журналисты мешают всем. Мешают бороться с преступностью, мешают судить преступников, мешают ну, жить, продуху нет от них, ты понимаешь? Ты понимаешь? А вот не надо, так уже было в песне, пишет Деко. Скорее наоборот, журналист тот, кто подталкивает прыгнуть, пишет Константин. А не знаю. А может и да, а может и нет. Мы же не знаем. Ну вот как, скажите, журналисты могут оказать давление на суд? Вот как журналист может оказать давление на суд? Я не понимаю. Я не понимаю. То есть я рассказываю, например, есть громкое судебное дело сестер Хачатурян. У нас возникает множество вопросов. Вопросы эти связаны с тем, а вот папка их замордовал, и поэтому они его убили. Или они его просто убили, потому что они твари неблагодарные, а папка был хороший. Ну вот, все, журналисты задают этот вопрос. Невозможно работать. Невозможно работать. Или еще. А вот Мара Багдасарян ездит по городу, да, ну, сейчас уже ее забыли, но не тем не менее, да, по Москве носилась. Вы ее посадить никак не можете. Вы все время какие-то сроки странные даете, а она потом продолжает опять ездить по Москве, куролесить на дорогих автомобилях. Это нормально? Говорят журналисты. Это нормально? Нет? Что ж такое? Ну что ж, куда вы свой нос суете, говорят нам. Или мы говорим, слушайте, там у вас футболист в голову стулом ударил чиновника. Прям футболист в голову стулом ударил чиновника, а потом вышел на улицу, дал еще там кому-то по голове. Это разве нормально? Это ненормально. Кажется, эти богатые футболисты распоясались. Мы так думаем, как вы считаете? Да что ж такое? Да мы и не собирались это дело рассматривать, да? Или потом их, вот мы их уже осудили, смотри, мы уже осудили этих футболистов, мы уже их осудили, мы уже их посадили, они уже сидят в СИЗО, мы их уже там год-два мордуем, вот. И журналисты такие ни с того ни с сего, слушайте, ну это как-то негуманно. Ну как-то это неправильно, потому что, ну слушайте, мы не думали, что наказание будет таким жестоким. Все-таки надо уже мальчишек отпускать. Да уж вы скоты-то. Ну, понимаешь, невозможно работать. Вот был бы я судьей, я бы предложил отменить журналистов, в принципе. Судить. Как только человек называет себя журналист, судить его, все. Сразу на скамейку и судить. В клетку его, скотину такую. Сейчас он нам начнет, значит, здесь наворачивать. Провоцировать нас все время. Начнет менять свое мнение в зависимости от погоды. Клетку его и все. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Сергей Алексеевич.
Да.
В этих условиях вы должны выйти на работу и весь эфир быть фиксатором событий.
Фиксатором вот. Событий? Нельзя да. фиксировать. А и если я начну... Подожди. А если я начну фиксировать события, связанные с каким-нибудь громким делом, которое рассматривается в суде? А это уже давление. Нет, это давление. Это давление.
Напишут закон. Не давление. Вы вот... Голову отрезал кто-то кому-то, вы так в эфире говорите. Такой человек в таком-то доме, по такой-то улице, голову
нет, отрезал. Нет, 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 нет. Пока суд не принял решение, это еще не доказано, что он отрезал голову. Вот Соколов, доцент, вот я говорю, он убийца, кровавый расчленитель, изверг. А мне говорят юристы, да? Подождите, подождите. Еще пока не было решения суда. Я говорю, какое решение суда? Мужик гулял по Москве, чуть не сказал, по Санкт-Петербургу с сумкой, в которой были руки и ноги, распиленные им женщины. Че еще надо вам? Его взяли с поличным, с поличным. Это точно убийца. Вам только уже достаточно ну, провести это все дело нормально в суде и все. Чего там вам еще нужно? Уже признание, все, что нужно есть. Нет, еще нет решения суда. Вот это давление на суд? Конечно, давление. Я давлю. Я им говорю, это убийца. Они мне говорят, ну, не давите на нас. А вдруг нет? А вдруг нет? А вдруг это не он? А вдруг он просто взял сумку и пошел с руками гулять. Он не знал, что в этой сумке. А кто знает? А не знаю. А может быть и нет. Ну, сейчас уже такого нет, но поначалу было. Он написал явку с повинной. Я говорю, как он написал явку с повинной, если его поймали полицейские? Если тебя поймали полицейскими с сумкой, в которой были отпиленные руки, какую явку с повинной ты можешь написать? Скажите, пожалуйста. Чистосердечное признание? Можешь. Явку с повинной? Ты чего, сам пришел в полицию с этими руками? Нет. Нет. Никакой явки с повинной быть не может. Ну, подождите. Опять я всем мешаю, да? Ну, или там кто-то всем мешает, журналисты какие-то всем мешают. Понимаете, в чем дело? Когда журналисты начинают политическую деятельность, когда они не освещают события, а становятся акторами, да, активными действующими лицами, вдруг он вот должен был быть журналистом и рассказывать, что у этого здания проходит там пикет. Вот, например, вчера мне прислали фотографию, как одинокая дама стоит с плакатом. Это одиночный пикет возле кинотеатра «Соловей». Вариант номер один. Я говорю, вот дама возле кинотеатра, киноцентра «Соловей» стоит с одиночным там пикетом. У нее плакат. Кажется, судя по плакату, она объявила голодовку. Эта голодовка идет третий день. Работа журналиста. Теперь смотри, работа не журналиста, работа человека, который переходит, так скажем, из одного стана в другой. Это если бы я рядом с ней встал, развернул свой плакат, все, я уже не журналист, я уже разворачиваю плакат, я уже участвую активно в политической деятельности, я уже активист, все, я уже сейчас в данный момент вот с плакатом стою, я не журналист. Тут вопросов нет. Но здесь же речь идет, как я понял, о том, что журналисты оказывают давление. То есть они что-то там, журналисты говорят, и это влияет на решение судьи. Я как понимаю, это влияет на решение судьи. Ну, слушайте, бывали случаи, когда нужно было, вероятно, повлиять на решение. Вот когда Голунова брали. А если бы не было журналистов? А если бы никто ничего не говорил? Сидел бы сейчас Ваня Голунов в тюрьме. Ну, правильно. Или вот другой случай, когда сажали Серебренникова. Сажали? Сажали. Выступали же люди, что как так там? Нельзя! Журналистское братье встало и сказало, да что ж такое творится, значит? Он хороший там, он хороший. Ну, его же все равно посадили. Потому что были у них какие-то на это основания, у них были свои доказательства. С этим журналисты могли соглашаться, не соглашаться. В лепешку разбейся в эфире, на страницах своей газеты. Если доказательства есть, и суд считает, что эти доказательства реальны, посадят. Чего они рассказывают про то, как на них давят журналисты? Ну что они рассказывают? Ну журналисты, в принципе, в этом случае действуют и вообще действенны. Только если действительно абсолютнейший обман происходит, абсолютнейший, запредельный, какой-то бред происходит, когда человека берут ни за что вообще, вот только тогда они могут сработать. И то, это разве во вред судье? Это же на пользу судье. Допустим, судье начинают вешать лапшу на уши какие-то там полицейские, да, которые задержали якобы преступника, который якобы торговал наркотиками, а на самом деле он вообще к этим наркотикам не прикасался. Ну, вот Голунов. И мы говорим, вас обманывают, товарищ судья, вас обманывают. Не верьте им. Это наговор. Этого человека вы сейчас спасаете. У вас грех будет, на вас грех будет. Вот почему. Факт такой, факт такой, факт такой, факт вот. Вот эти 10 фактов, 20 фактов. Это давление или как? Или это помощь? На мне, по-моему, это помощь. На мой вкус. На мое усмотрение, да, это помощь. Так а когда журналисты помогают, это что, плохо, что ли? Или дальше. Вспоминаю скандальное дело Pussy Riot. Вот там журналисты помогали, мешали. Что они делали? Какая разница, все равно посадили эти Pussy Riot. Это первое. Второе. Я помню, как половина журналистской братьи говорила, что отпустить не за что, невозможно. Это просто акционизм, а вы не понимаете и не разбираетесь в культуре. А вторые говорили, посадить, беспредел, что творят вообще. Это хулиганство. Пусть сидят в тюрьме. И все. Кто кому мешал, я не понимаю. Слушайте, как вы не можете понять? Я сейчас обращаюсь к судьям. нам вообще до вас дела нет. Мы варимся в своем соку. У нас есть определенного рода тусовка, так скажем, журналистская в целом. И есть, так скажем, дробление на определенные группы. Там кто-то считает себя либералом каким-то, а кто-то себя считает государственником и патриотом очень большим, а кто-то себя считает никем, но его кто-нибудь называет либералом, а кто-то еще что-то. Это такие разборки внутриутробные вообще. Это все наше, это мы сами по себе. Чего вы к нам пристали? Ну, правда, ну давайте тогда просто забудем, что есть такая профессия журналист, просто на ней поставим крест навсегда и все, чтобы ее не было. И не нужно никаких мнений выражать, и не нужно нигде ничего говорить, не нужно ничего нигде писать. Мы чем-нибудь другим займемся. Чем мы займемся? Ничего не умеем другого. Что ж, чем бы мы могли заняться? 7373-1048. Нет, в театр пойдем, в театр. Многие журналисты крайне артистичные люди. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
По поводу давления, вот я хотел бы такой момент озвучить. Значит, у нас получается, что поскольку по закону судьи у нас независимы, давить на них нельзя вообще, и распространяется это на всех, на все население, там, неважно, на всех людей, там, неважно, ну. Президент, ты журналист, там, слесарь, еще что-то. То есть, значит, теперь получается так, что есть закон для всех и отдельный закон для журналистов. Да, то есть следующий, видимо, надо принять закон.
Ну, какой-то отдельный. Ну, да, я вам не, так скажу, не но если, так, если, на них давили, если да, так будет, кто-то. Вот если так будет, это будет скучнейшая жизнь. Я имею в виду с точки зрения новостей и всего остального. Это вообще будет тухляк. Конечно. Вот мы когда-нибудь дойдем до, знаете, это называется новости в Дании. Я как-то слушал радио в Дании. Это был 2012 год. Меня поразило. У них, в принципе, ничего там не было, кроме одной песни. Вот просто одна песня на всех радиостанциях играла, и все.
Ну, очень все. Удобно. И по поводу новостей тогда можно
будет сказать, происходит.
Знаете, сегодня в Москве что-то произошло, все.
Да лучше нет, ничего не произошло вот так. Ничего не того, происходит. О чем я мог бы сказать, не произошло, извините. Вот, поэтому давайте осудим кровавого Сталина, вот так. А здесь должны выйти коммунисты, наконец-то, с законом, что нельзя осуждать. Такой специальный закон против осуждения кровавого Сталина, они говорят. Каждый, кто это скажет, того в тюрьму. И все.
Конечно.
Я говорю, так, значит, не Сталина, значит, кровавого Николашку II. Тут приходят верующие и говорят, вы знаете, он канонизирован у нас.
А потом придут врачи из переливания крови и сказать, кровь не трогать.
Да, кровь не трогать, абсолютно. Спасибо большое, вы понимаете, да? Вот правильно? Ну, то есть мне говорят, а Николай II у нас канонизирован, он уже, это, святой. Значит, я не могу про него ничего говорить. Так, ну тогда, и кого ругать? Я знаю, кого мы будем ругать. Единственное, вот точно. Но это, кстати, справедливо. Гитлера. Мы будем постоянно ругать Гитлера. Просто все программы у нас будут посвящены борьбе с фашистами, значит, и нацистами. Правильно? Ну, потому что покритиковать что-нибудь иное не получится, потому что мы мешаем всем работать. Ну, к сожалению. Гитлера, Чингисхана можно? Не знаю. У нас сейчас... Не знаю. А потом, знаешь, как еще может случиться? Критикуем, значит, Гитлера. Критикуем. И тут вдруг Германия говорит. Или не Германия. Ну, точнее, не Германия, а кто-нибудь говорит. Слушайте, ну сколько можно ворошить прошлое? Ну, у нас сейчас добрососедские отношения с Германией. Ну, хватит уже. Ну, давайте. Давайте идти вперед. Хватит думать о прошлом. Мы такие, ну, ладно. И выходит закон. Значит, он должен быть такой. Не ворошить прошлое. Против ворошения прошлого. Все, кто начал ворошить прошлое, все, сразу в тюрьму пошел, хватит ворошить прошлое. Сначала предупреждение, потом в тюрьму. Угу. И что делать? Кого ругать-то? Кого ругать? А, я знаю, некоторые журналисты так и делают, уже. Мастера. Настоящие мастера. Они посвящают свои эфиры другим журналистам. Точно! Давайте так и сделаем. Мы просто будем поливать друг друга грязью. То есть будет такая небольшая группа людей, занимающих определенные места в СМИ. Журналисты, будем их называть так, там, ведущие, телеведущие, радиоведущие. Телерадиоведущие. Боже мой, ничего себе, все успеваешь. Да, некоторые книги пишут, между прочим. Угу. Так вот. И мы просто будем друг друга поливать там грязью. Да пошел ты! И в итоге даже снимать микрофон и просто кричать в сторону. Вот мне здесь, например, видно Новый Арбат. Мне Новый Арбат из окна видно. То есть я тут вижу эти здания, в которых эхо Москвы. Я могу открывать окно и... Там, значит, Венедиктов, пошел ты! И оттуда, пошел ты сам! Ну, я так думаю, что мы к этому должны прийти в итоге. Потому что, а чем нам еще заниматься? Мы, слава богу, всем противны. Ну, в смысле, мы всем против. С другой стороны, был же какой-то закон, если не ошибаюсь, о защите журналистов. Не так давно предлагалось что-то такое, как-то защитить журналистов. Ну, все тогда. Все тогда, тогда. Здравствуйте, дорогие друзья. Погода в Москве такая-то, прогноз погоды такой-то. И, кстати, гороскоп. И сегодня мы отгадываем сканворд, да? Бог солнца в Египте. Две буквы. Первая Р, вторая А. А, Ра. Тут основная проблема заключается в большей возможности судить, творить произвол, а не в том, что нам будет нечего обсудить на радио и соцсетях, пишет Игнат. Да что, Игнат? Как я не догадался до этого. Хорошо, что вы догадались. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Я вот хотел обратиться к журналистам, которые не продажные. Прошу вас...
А, их нет, вы зря сейчас тратите время.
Хочу попросить...
Зря, вы сейчас зря тратите время, Нет непродажных журналистов. Все, ну что вы, ну правда, ну я вот могу, конечно, сейчас это тратить. Нет непродажных журналистов, все журналисты продажны, все. Ну где вы видели непродажных журналистов, я вас умоляю. Вот по голосу еще было ощущение, что вы все-таки человек, который прошел 90-е. Ну вы посмотрите, ну что, интересно же. Непродажные. Хочу обратиться к... Ну, сейчас я попробую, да? Сейчас хочу обратиться к... Да я даже не могу придумать-то. Вот уж да, сочный изюм прям. Хочу обратиться к сочному изюму, понимаешь? Ну, вот как-то так. Как же этот прием называется-то в литературе? Ах, когда-то помнил, а сейчас забыл. Напомните мне, как он называется. А? Так, за погоду тоже будут сажать, ты выдал в эфир непроверенную информацию, пишет Спира. Да, оскорбил людей, которые нам рассказывают о погоде, да? Какой-нибудь гидрометеоцентр. Оксюморон. Да, кстати, Иван Грейт, это и называется оксюморон, да. Вот это вот. Хочу обратиться... У нас человек хотел обратиться к непродажным журналистам, а я говорю, ну вот, да, и Сергей Корозов со мной согласен. Ну что это такое, ну правда, он... Ищет какие-то там. Хочу обратиться к бессмертному человеку. Ну, хотите дальше, что ли? Такого еще не было. Может быть, когда-нибудь произойдет это первое пришествие. Вот он. Честный журналист появится на горизонте. Но вы поймите нас. Вы поймите нас тоже. Мы же такие же, как вы. Вот, в этом смысле. Скажите, а уже есть закон, запрещающий обсуждать? Конечно, Макс, да, поэтому я даже читать до конца не буду. Безусловно, этот закон есть. Это называется закон об оскорблении власти. Он уже есть. Вы понимаете, да? 8:30 новости. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Здравствуйте все, в студии Алексей Гудошников, это я, и это моя программа, и что ж, доброе утро. Петр Бирюков рассказал, как изменится столица в 2020 году. Если интересно, читайте «Вечернюю Москву», это я сейчас делаю, так скажем, короткий экспресс-обзор печати. Так, аргументы и факты, что они нам рассказывают, быстренько сейчас мы посмотрим. Бомбежек бы при нем не было, как сербы захотели поменять Ельцина на Путина. Такой материал вы можете как раз-таки посмотреть в аргументах и фактах. Может быть, вам будет интересно. Захар Прилепин, мы живем в либеральной повестке. Это бред. Об этом пишет «Комсомольская правда». Можете почитать. Вот Захар Прилепин борется с либеральной повесткой как может. Ну, в принципе, он в этом смысле довольно последовательный человек. Ну и давайте еще «Московский комсомолец» посмотрим, что у нас здесь интересного происходит. После увольнения Путиным на меня натравили ФСБ в лице генерала. Экс-руководитель издательства «Известия» оказался под судом из-за оборотней в погонах, пишет Ева Меркачева в «Московском комсомольце». Можете попробовать разобраться в этом деле. Хотите, расскажу вам, что пишет «Новая газета»? Я вот с интересом тоже ее читаю. «Мне выпал шанс пройти испытание во имя близких мне ценностей. Обвинение запросило 4 года колонии для Егора Жукова». И репортаж из суда как раз-таки приводится «Новой газетой» на их портале. Я думаю, что такая палитра разных изданий с разным настроением дает вам шанс выбрать то, что вам нравится, и почитать это. Мы идем дальше. Меркачева давит на суд, пишет Валерий. Ну да, да, получается, давит, а что поделать. Так, еще одна история, да, еще одна новость. Все понятно. Я вижу, как все у нас сегодня защищаются от журналистов, защищаются от слов, защищаются от возможных версий. К чему это может привести? Это может привести к тому, что свободы слова будет меньше, и эта свобода слова, она утечет просто в интернет окончательно, и, к сожалению, тогда журналисты, журналистское братье, журналистское сообщество будет совсем беззубым. И никто не будет ни читать, ни смотреть, ни слушать журналистов, потому что, а зачем их слушать? Они неинтересны абсолютно, и все, они ничего не говорят. Ничего не говорят. Идем дальше. В РПЦ назвали условия пересмотра отношения к искусственному оплодотворению. Церковь готова будет поддержать эту процедуру, если она не будет, процедура, приводить к смерти эмбрионов и не будет нарушать целостность супружества. Вот такие дела. Вдруг неожиданно выяснилось, да? В общем-то, если кто-то не знает, в чем, собственно, загвоздка? Почему РПЦ выступает против ЭКО? Две такие аббревиатуры. ЭКО устроено следующим образом. Подсаживают оплодотворенные яйцеклетки в тело женщины. Некоторые из них приживаются, некоторые не приживаются, так скажем. Некоторые начинают развиваться и развиваются там в эмбрион, уже какой-то более-менее серьезный, если так можно выразиться. Некоторые нет. И для того, чтобы точно получилось, берут несколько яйцеклеток. Обычно же, ну, по физиологии женской, там обычно одна яйцеклетка оплодотворенная развивается в плод и в человека в итоге. Потом этого человека рожают. А потом он идет и начинает, значит, давить на судей. Но это позже, это позже. Вы поняли. И вот чтобы больше была вероятность, подсаживают несколько. И потом, когда понимают, что прижилось, оставляют одного, остальных убирают. И люди религиозные говорят, вообще-то, это убийство. Их спрашивают, почему? Они говорят, ну, потому что, когда, по сути, сперматозоид соединился с яйцеклеткой, это уже считает человек, все. Это уже считает человек. Все, двойной набор хромосом, все, пожалуйста. Все, все верно, тут уже от папы и от мамы, тут уже соединил, это нечто новое, это уже человек. Да, у него еще нет сознания там и прочее, он не похож еще пока на человека, но это уже человек. Такая вот икринка человека. Поняли, да? Люди же с другой стороны, не религиозного видения, они говорят, ну какой это, собственно, человек? Это не человек. Человек это когда там, родился уже, вот тогда человек. А так не человек. Ну или там на каком-то определенном месяце беременности, когда плод уже сформировался действительно, вот этот человек. И церковь выступала поэтому против ЭКО, а теперь они говорят, мы, в принципе, не против, если. Вот подсадили вам там 5 оплодотворенных яйцеклеток. Все 5 прижились. Рожайте 5 детей. Разом. И все. И вот в этом-то и есть, как бы, момент, который мы можем с вами обсуждать. Вот чтобы Русская Православная Церковь не осуждала ЭКО, надо сделать так, чтобы вот сколько прижилось оплодотворенных яйцеклеток в теле женщины, столько детей и родилось. Все. Ну, если там какие-то сложности, и кто-то бывает такое, и мертворождение, и что-то еще, ну, в этом никто не виноват, правильно? В этом никто не виноват. Так получилось. Но в целом надо рожать. Все, всех, кто вот прижился, пусть они развиваются там внутри матки, и рожать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Тут получается божий промысел и математическая погрешность. Надо, получается, ну, подсаживать же с учетом выживаемости.
Угу.
Вот, ну, как бы, если церковь за математику, то, значит, эту погрешность надо учитывать. Если нет, то, значит, подсаживать одного-двух. Ну, тогда риск здоровья и, соответственно, оплаты повторного ЭКО.
Да. Церковь не за математику. Церковь борется за каждую душу. А они говорят, что если вот сперматозоид в яйцеклетке, это уже все, там душа уже есть.
Ну, пускай они борются внутри, а как бы у нас государство светское, почему мы должны...
Оно-то у вас светское, конечно. Но они-то и не могут вам запретить делать ЭКО. Они могут лишь высказывать свое мнение. А ну, мнение у них такое. Мы, говорит, против, но мы будем за, если вот так.
Да, без разницы.
Без разницы. Ну, и это позиция. 7373948. Вполне себе позиция. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Валерий, Москва.
Да.
Доброе утро.
Здрасте. Мне вот все Валерии пишут, что сейчас подсаживают максимум, там, два эмбриона, получается, максимум. Ну, уж не знаю. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да-да, вы говорите.
Я в эфир попал.
Ну, естественно, ну что, ну так долго-то, ну, начните уж говорить-то.
Нет, но я не слышу себя в эфире, там другой человек отвечает.
А, не знаю, это, конечно, ну, давайте я для вас специально объясню. А вы это... через интернет слушаете?
Слушаю, да.
Ну, вот вы себя услышите через несколько минут и услышите свой очень странный разговор, когда вы не можете понять, попали вы в эфир или нет. Просто потому что в эфир, в интернете есть задержка. Если вы звоните, слушая нас через интернет, пожалуйста, говорите со мной просто, а не слушайте эфир.
Говорю с вами.
Давайте, пожалуйста. давайте.
Да, какой вопрос вы мне задать хотите?
Ну, я его уже задал всем. Слушайте, ну это уже издевательство, простите, пожалуйста. Я не могу вот с каждым бегать вокруг, да, и объяснять, какой вопрос я задаю. 7373948. Давайте все те, кто мне звонит, они уже знают, какой я вопрос задал, и у них уже есть определенное мнение, ответ или какой-нибудь еще вопрос они хотят раскрыть и услышать от других. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Доброе.
Да. Алексей, вот вопрос хороший, а церковь все равно когда-то примет это. То есть она будет принимать это.
Так она и говорит, мы принимаем, но только вы там эмбрионы не уничтожайте. Вы, говорит, вот сколько прижилось, столько и рожайте.
Не-не-не, я хотел по другую сказать. То, что церковь примет, понятно. Она у нас принимает все. То есть все светское церковь принимает. Да, у нас кого казнили там вот в средние века?
Кого только не казнили в средние века?
Нет, кого казнили в средние века? Говорил, что Земля круглая. Сейчас же они принимают это. Я думаю, что и физику они сейчас принимают.
Ну, вы, конечно, у тебя... путаете немножко церкви, я имею в виду в этом смысле.
Наша церковь, что нет, не было гонений ни на кого. Как они староверов, они сейчас их не очень любят.
Это немножко другое. Там не потому, что они спорили, там, Земля шарообразная или не шарообразная. Это немножко другое.
Да.
Это религиозный спор, понимаете, да, там, как креститься, двумя ли перстами, тремя ли перстами, вот, ну, вы поняли. Могу объяснить, почему двумя, и почему тремя, и чем, собственно, в чем, собственно, отличие. Староверы двумя перстами, вот, два перста, означает это, ну, вот, а три вот так сложно. Ну, если кто-то видит трансляцию, поймет. Ну, или там, это «Боярню Морозову», картину посмотрите, «Боярню Морозову», там везут убивать, казнить, что-то такое. Два перста, божественная и человеческая природа Христа, два перста, два. А три — это Отец, Сын, Дух Святой, три единства Бога, вот так вот. А, значит, не у староверов, у них наоборот, тремя перстами они крестятся и два складывают вот так на ладонь, да, мизинец и безымянный палец. Потому что Отец, Сын, Дух Святой, им мы крестимся, да? А, значит, божественная и человеческая природа Христа остаются вот здесь. Значит, пальцев пять, подходы разные. Ну вот, вы скажете, что это, может быть, не очень-то значимо. Ну, значимо. Значимо, значимо. Оказалось, что значимо. Но мы не об этом говорим. Вот. А если вас интересует, чем отличается, допустим, православная церковь, да, от католической, римско-католической, ну, можно осведомиться насчет, например, раскола церкви, который там в каком? В 1054 году он произошел. И сейчас боюсь ошибиться. 52-й, 54-й, по-моему. Ну, можно осведомиться, узнать, чем они отличаются. Там тоже есть принципиальные там вещи. И путь их отличается сильно, кстати. И отношения с наукой тоже различные. Вот. Я же хочу вернуться к самому, к самой теме, которую мы обсуждаем. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, говорит Леонид. Да. Есть минутка. Хотел высказаться.
Пожалуйста.
Здесь дело, на самом деле, давно уже длится. Еще с тех пор, когда считалось любое вмешательство человека в божественный промысел, это значит идти против воли Бога, поэтому изначально даже медицина толком не признавалась. Ну ладно, уж круглая земля, признали. А сейчас стал вопрос вообще самый краеугольный. Дать жизнь. Что есть начало жизни? Человек, доктор с пробиркой или вот эти вот скрепы, которые нужно соблюдать? Поэтому здесь для всех, кто так скептически, типа, что им, какая им разница, что они лезут, два эмбриона, один эмбрион. Да это очень важно, потому что паства очень большая, очень разношерстная. И если сейчас они скажут, вот один эмбрион можно, а один нельзя...
Да, давайте по-простому. Даже среди людей верующих есть те люди, у которых проблемы с рождением детей. И они этих детей хотят родить.
Вот, и поэтому церковь пытается вот этот момент регламентировать, чтобы, во-первых, ЭКО не стало прибежищем для всяких извращенцев, типа там, ну, там, сам себе я рожу, сам себе я господин. Церковь выступает за сохранение семьи. Здесь даже не столько сохранение эмбрионов, а именно сохранение семьи, чтобы был мама, папа и ребенок. Это самое главное. Здесь я полностью согласен. Но вот меня только один вопрос немножко смущает во всей этой истории. Почему эмбрион, оплодотворенная просто зигота, которая делится, она считается жизнью? У нее нет ни сердца, оно не самостоятельно не может жить. Почему?
Ответ, потому что есть душа уже.
Якобы тоже.
Ну, но... так это же, мы же, мы ну, считаю, я же вам ответ даю, как там считают.
Я понял, прибежище души считается сердце, то есть он живет в сердечной мышце.
Нет, да вы что, да нет, уже давно никто не считает, что прибежище души сердце, никто не знает, где она, душа,
хорошего
находится.
Дня и поиска в ответ.
Спасибо, 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 спасибо большое, уже нет такой анатомичности строгой. Душа, вот что-то там, нечто. Какая-то великая большая сила. Это частичка силы в тебе. Вот. То есть что-то уже появляется отдельное. Все. И другое. Уникальное. Я говорю, уникальный набор хромосом уже появился. Все. Это если с научной точки зрения. А с ненаучной, да, такой религиозной. Душа. Мы же не знаем, когда душа появляется-то, правильно? Вот она вот, например, в этот момент и появляется. Вот раз... Оплодотворение произошло, все, душа. А эта душа потихонечку там начинает развиваться. И тело потихонечку, и появляется потихонечку там. И внутренние органы, и еще что-то там, и скелет формируется. Все это медленно и верно происходит. Почему? Знаешь, душа. И попробуйте поспорить. Вот попробуйте сказать, да нет никакой души. Он скажет, ну, у вас, конечно, нет. Хотя даже и у вас есть. И все. Спор бесполезный. Поэтому, чтобы не вести бесполезных споров, я предлагаю смотреть на эту ситуацию следующим образом. Поймите, вы, например, человек, не имеющий отношения к церкви. Вообще никакого. Вам, в принципе, все равно. Чего там в церкви думают по этому поводу? Пускай что хотят думают. А вот в церкви есть люди, которые... ей принадлежат, так скажем, да, они ходят на службу, они вот там считают себя верующими или действительно верующими, это не суть важно. И они хотят, например, детей, а у них, например, такое бывает, они люди, понимаете, такие же, как и вы, просто с другими взглядами немножко. У них не получается, и они приходят и говорят, ну, мы хотим, а им говорят, нельзя, нельзя, нет, ведь... Следующим образом устроена процедура. Несколько эмбрионов, потом часть выскабливается, один остается. Это убийство. Вы убиваете душу, вы убиваете жизнь. Так нельзя, если вы человек. Ты берешь на себя в таком случае, говорят, ну там какая-нибудь прихожанка пришла, и ей говорят, ты берешь на себя в таком случае убийство одного или даже более лиц. Она говорит, ну там ни мозга, ни сердца. Она говорит, душа, уже все, уже человек есть. В эту секунду он уже есть. Он просто еще не сформировал, но он уже есть. Все, уже Господь его посчитал. Он уже его там, этот там раб Божий есть уже все. Мозг там есть, у него нет. Слушайте, вон некоторые там и в 60, и в 70 мозгов нет. И что ж теперь, он не человек, что ли? Все, значит, этого раба Божьего я себе записываю, и в определенный момент буду его, значит, призывать. И там какой-то план на этого человека, понимаешь? Он может быть блистательным журналистом или блистательным судьей, да? Про которого не может журналист говорить, возможно. А может быть, и разрешат все-таки журналистам говорить про судью. Но неважно, он будет блистательным судьей. А мы его выкинули. И оставили, представляете, оставили другого. А я такой преступник, какой-нибудь доцент СПБГУ, какой-нибудь расчленитель остался. А хороших всех выкинули. Нарушили баланс. Нарушили баланс. Замысел. Замысел. Его. Это что, с большой буквы его. Я не могу писать, да, вот на письме было бы сейчас. Его замысел нарушен. И поэтому прихожанка говорит, а что мне делать? Я хочу детей. Я женщина. Они сели, значит, потом. Священники говорят, слушайте, что делать? Ну, правда, ну не можем же мы им всем говорить, ну, возьмите из детдома, да? Они вот, некоторые не хотят из детдома брать. Не можем же мы им всем говорить, ну, молитесь, 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 и дадут вам когда-нибудь. Есть же действительно медицина, и мы понимаем, что там у женщины могут быть определенные сложности, и там молись, не получится, да? Что, как помочь человеку-то? Надо помогать, все-таки церковь вроде для человека, а не человек для церкви. Надо как-то помогать. Давайте разрешим. Как разрешить? Ну, давай скажем им, чтобы вот сколько прижилось этих эмбрионов. Пусть столько и рожает. И все. Значит, убийства тогда нет? Ну, в принципе, да, тогда убийства нет. Ну, тогда, может, и разрешить им в таком формате рожать. Ну, наверное, можно разрешить. Вот и все. Это чуть ли не внутрицерковная тема, на самом деле. 7373948. Потому что как может на вас повлиять церковь? Никак. Вот если вы в ней не состоите, как она может на вас повлиять? Никак. Вообще, все равно там, что там думают, правильно? Вы сами по себе, вы делаете себе ЭКО, не делаете себе ЭКО, рожаете детей, не рожаете детей. Все что угодно. Вы даже можете завести свой блог какой-нибудь и там, значит, спорить с Библией сидеть. Но я знаю, многие именитые журналисты так и делают. А позвольте задать вопрос... Да, ну вот и задаваться вопросами, хоть сатанизмом, слушайте, да что хотите, то и делайте, это ваше дело. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Сергей Сергеевич. Вот если вы проанализируете все, что предлагает церковь,
но
она настроена на то, чтобы человеку, как живой сущности, было плохо, чтобы он голодал, вот эти посты, чтобы он не мог, чтобы он мерз, прыгая в прорубь, чтобы он постоянно испытывал муки. Вот проанализируйте, чтобы у него в квартире, скажу больше, было грязно, потому что во многие праздники нельзя убираться. То есть на человека, как на живое существо, вот про ЭКО, про это все, церкви, в общем-то, наплевать. Про, вот вспомните все. А вот о душе, о которой можно спорить, если она нет, вот чтоб душа была нормальная, ну, чтоб человек постоянно мучился. Вот проанализируйте все, что они требуют, начиная с соблюдения постов. Они могут обернуть это в красивую обертку, опять приплести душу. Но когда человек мучится, вот это основная забота церкви, мучайся, а потом приходи с болячками к нам, и мы тебе скажем, а потому что ты грешил, поэтому у тебя гастрит и язва, потому что ты голодал, ну, в общем, так.
Понял, спасибо большое. Очень эмоциональный спич, я поэтому не пытался даже его прервать. Мне было интересно послушать. Значит, все в церкви придумано так, чтобы вы мучились. Ну, слушайте, да, все самое... Давайте, я даже выберу правильное слово, вот оно самое правильное. Все самое кайфовое, конечно, церковь запрещает. Смотрите, пить много, много нельзя. С девками мотаться нельзя. У тебя вот есть жена, ну и с ней живи, да, нельзя. Пихать, как не в себя, еду внутрь, пока харя не треснет, нельзя. Нельзя. Что еще нельзя? Да много чего нельзя. Курить нельзя. Уж я не говорю про какие-то там вещества, которые расширяют все ваше как-то сознание, не расширят. Нельзя. Воровать нельзя! Воровать нельзя! Ты... А что это за жизнь вообще такая? Задаемся мы вопросом. Ну, конечно, это все запрещено. Убивать нельзя, воровать нельзя, насиловать нельзя. А что можно-то? Даже, слушай, даже неуважительно относиться к родителям нельзя. Даже еще и этих, которые нас нарожали, их еще и надо уважать. Ужас! Ужасные вещи предлагает нам церковь. Страдания без конца, конечно. Да-да. Но как бы вам это сказать? Скажу вам цитаты великого человека, ныне покойного Эрнста Неизвестного. Заткни ушки. Это я обращаюсь к нашему звукорежиссеру Оксане. Пердеть легче, чем не пердеть. Это сказал... Да, да, к сожалению, ты услышала, да? Это сказал Эрнст Неизвестный. Великий скульптор. Великий. Я сейчас не преувеличиваю, когда говорю, что он великий. А? Понимаете, да? Конечно, запрещено. Вот вы вот зайдите куда-нибудь в баню, в сауну, там мужики сидят. И дайте там. Это я вот сейчас обращаюсь к слушателю, которому все запрещают. Ну, дайте, вам сразу запретят. Ну, знаете, как запретят? Ну, запретят так, что у вас никогда такого желания не возникнет. Никогда! Конечно, церковь нас ограничивает. Очень сильно ограничивает. И даже в тех вещах, казалось бы, безобидных и приятных. И в сексе даже! И даже в сексе! Церковь нас ограничивает. Поэтому я понимаю, что свободолюбивые люди, люди такие вольтерианцы, вольнодумцы, им некомфортно в этих рамках. И они говорят, да что же это такое? Нельзя ли придумать такую религию, где нам бы говорили, там, значит, играй быстро, умри молодым. Да? Там, секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот есть такая религия? Мы говорим, нет. Это очень жаль, очень жаль. Мы говорим, ну, извините, извините. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Кемаль, Москва.
Да, Кемаль.
Я хотел еще объяснить с точки зрения ислама о эмбрионах.
Да,
дело
давайте.
В том, что с исламской точки зрения душу Аллах, Свят Он и Велик, по приказу, по его приказу ангелы в человеческий зародыш только на 120-й день его существования вносят. И поэтому вот исламская... духовенство в этом вопросе, оно молчит, потому что...
Подождите, а то есть в исламе разрешен аборт?
Нет, ну, только по медицинским показателям, но душа, как человек, эмбрион только на 120-й день становится человеком.
Да? Никогда об этом не слышал. Я попытаюсь разобраться в этом вопросе, честно вам скажу, не знаю.
Посмотрю, да.
Посмотрю. Посмотрю, это очень интересно, потому что тогда получается, что, если исходить из ваших слов... Если вам в этом смысле довериться, то получается, что можно делать аборт до 120-го дня по исламу. Я что-то сомневаюсь. Ну, не знаю. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут. Четверг, декабрь, день пятый. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Мне подсказали, что была хорошая такая песня у Высоцкого «Переселение душ» она называется, и я решил ее найти.
Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всех, хорошую религию придумали индусы, что мы, когда в конце не умираем на совсем, стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если жил ты, как свинья, останешь свиньёю.
Ну, вот такие дела. Если вдруг не знали, послушайте. Действительно, мне кажется, вполне себе актуальная песня и сегодня. Ну, а мы должны идти дальше. В России могут пересмотреть запрет на продажу сигарет около учреждений образования. С такой просьбой к вице-премьеру Алексею Гордееву обратились Ассоциация компаний розничной торговли. Это только что было в новостях у Сергея Корозы. Я вот взял новость у него. Это новое. Так. Эти организации отметили, что действующий закон не уточняет понятие «территория, предназначенная для оказания образовательных услуг». Из-за этого сигаретами нельзя торговать, например, около автошкол или зданий, где находятся курсы повышения квалификации. Как пишут «Известия», письмо ритейлеров направлено на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав. Еще раз. Пересмотреть запрет на продажу сигарет около учреждения образования. То есть они хотят продавать сигареты около учреждения образования, если это, например... какие-то курсы повышения квалификации или автошкола. Там же все уже совершеннолетние, а мы не можем продавать, потому что вот, у нас ко всему относятся одинаково. Что к школе, что к детскому саду, что там, к чему-то еще. Считают люди, торгующие сигаретами. А вы как считаете? У нас же действительно борется, вот, у нас есть антитабачный закон, все дела... У нас борется, и даже отчитываются уже об успехах неких, которые этот закон приносит, да, пользе, которую он приносит. 7373948, телефон прямого эфира, давайте попробуем поговорить. Так, неужели непонятно, что посты и прочее для спасения души и тела, пишет Пазик. Кому-то непонятно. Кто-то вообще думает, что прыгать в прорубь зимой это православная традиция, не понимая, что это чисто языческий прикол. Ну, так у нас получилось. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что это бессмысленно, какая разница, где продавать. Главное, чтобы не продавали детям до 18 лет и все. Пусть хоть в школе продают, может, учителя курят. Главное, чтобы детям не продавали.
Нет, это как раз вот это как раз сейчас запрещено, чтобы в школе продавали. Ну, чтобы на глаза не попадалось детям это все. И поэтому у нас даже в больших магазинах такие, знаете, вот эти все лотки с табачной продукцией, они закрыты, вы знаете.
Это понятно, но главное, чтобы привить это продавцам, чтобы они не продавали несовершеннолетним, и все будет нормально.
Ну, это тоже есть, спасибо большое, это тоже есть. Но, может быть, даже, предположим, мы живем в идеальном мире, где продавцы никогда, никогда не нарушают закон и не продают там табак несовершеннолетним. И вот эти несовершеннолетние все время ходят рядом с этим табаком и думают, ну вот когда... Мне будет 18, вот тогда-то я и ха-ха, конечно же, уже никто меня не остановит. Это тоже, наверное, неправильно, лучше с глаз долой и с сердца вон. Вот есть такое ощущение. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Радио отключу.
Да, да,
ну,
да.
Дело в том, что жена моя когда-то в молодости рассказывала, была подруга этого, ну, так, не знаю, как это назвать, но если по-смешному, то табачного какого-то мини-короля такого. Вот, и люди еще тогда получали домик под сосной на раз-два, кто пытался залезть в этот бизнес. Этот бизнес такой достаточно серьезный, как она говорила, я сам не сталкивался. А так, что могу сказать из воспоминаний детства, да, то есть, например, пачки сигарет мы собирали, да, они красивые. И детям, как я считаю, вот мой сын сейчас, слава богу, плаванием занимается, не курит, да, но они соблазняют и манят, как я считаю. И поэтому, ну, я бросил курить вот уже несколько лет назад.
Я, кстати, считаю, что отдельным таким преступлением, спасибо вам большое, создание так называемых женских сигарет. То есть дамские сигареты. Они по-другому оформлены, они другой сами формы, ну и так далее. Это, можно это долго объяснять. То есть это прям отдельный вид преступления. Это как детское шампанское. Я понимаю, что детское шампанское, оно безалкогольное, но тем не менее вы прививаете привычку ребенку пить алкоголь. Вообще-то. Да. Да, 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 да. Специальное детское шампанское. Вот сейчас вы скажете, ну нет. Ну то есть ты не прав, Леш. Ну давайте мы представим завтра, что на столе будет стоять детская водка. Вот просто представьте себе такой продукт под названием детская водка. Детский самогон. Это будет вода. Ну, это будет просто вода. Но в бутылке из-под водки. Или детские сигареты. Они такие были. Они такие были. Там жвачка внутри. Просто она оформлена так, как будто это сигаретка. Вот на тебе сигареточку. Берет ребенок сигареточку, распаковывает и жует жвачку. А жвачка сладкая-сладкая. Привычка вырабатывается. Ты видишь сигарету, ты пробуешь, что внутри, тебе это нравится, ты ассоциируешь сигарету с чем-то приятным. С самого раннего детства. Это и есть выработка определенных рефлексов. Ну, как у собак Павлова, ничего не поделаешь. Они не курят, это правда, они закидывают снюс и парят вейп. Сигареты вышли из моды, пишет Егор Вавилов. Жевательный табак, это вот этот снюс, это жевательный табак, да? Я видел как-то раз в магазине, как стояла очередь за, значит, в табачную лавку, и все покупали такие какие-то вот, ну, знаешь, шайбочки такие. Ну, такие вот, ну, упаковка такая, не знаю, ну, с чем сравнить? Ну, я сравню с упаковкой для пулек под пневматическую винтовку. Девочки, наверное, сравнят с какой-нибудь пудрой или с чем-то еще. Вот, ну, такая вот упаковка, шайба, шайба и шайба. Я подошел, поинтересовался, говорю, а что это все покупают такое? Ну, а я же вижу молодежь прям. И мне там продавец говорит, а он такой был, значит, кавказец. И он такой, да, это жевательный табак. Я говорю, что? Жевательный табак. Я говорю, а, понятно. Я говорю, ладно. А что это? Говорю, модно сейчас, что ли? Жевательный табак. Да, это сейчас соберут. Сейчас они так соберут. Я говорю, хорошо. 7373948. Я так и не понял, почему это модно. Ну, ладно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, табачная мафия зарабатывает на здоровье.
Ведь безусловно, деньги. Да.
Я врач. Вот смотрите, женщина приходит с басом, серой кожей, желтыми зубами. Говорим, это уже не модно, это дурной тон, это не Африка, это Латинская Америка уже вообще. Вот, поэтому беременная женщина курит, это преступление. Если женщина на детской площадке курит с банкой пива, какой она пример дает ребенку? Это надо воспитывать взрослых, а не детей.
Угу.
И вообще, вот смотришь...
Ну, то есть послаблений надо быть не должно. Послаблений быть, да, не должно.
Знаете, с курящих надо брать деньги за лечение. Нельзя. Это приручают специально, подсаживают наркотики и зарабатывают деньги. Сами они не курят. Табачные магнаты и мафия это. Вот, это преступление.
Понял, спасибо большое. Вы говорите, никаких послаблений в этом смысле по закону не должно быть. Жевательный табак, также будем ждать массового появления рака полости рта от жевательного табака, пишет Михайлович. Сейчас происходит ажиотаж. Вот этот снюс, его приравнивают к спайсам. Огромное количество спортсменов и детей, подростков на этом сидит, пишет летчик. Да? То есть все настолько серьезно. Я просто, наверное, не очень в теме здесь, летчик. Ну, ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро. Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, вы знаете, когда в 90-е годы к нам хлынула эта мерзость Запада, они были очень поражены. Как это так? Почему у вас дети и женщины не курят? Это непорядок. Вы понимаете, в чем дело-то? Это пошло с 90-х. Я сам уже, слушай, с 53-го года рождения. У нас в классе одна девчонка была, курила. Так мы ее оббегали за километр, понимаете? Так неприятно было. И женщины, ну, были редчайшие случаи, может быть, и то это осуждалось. И пропаганды не было, и вот эти мафии, это правильно женщина сказала, врач. Это трагедия для нас, это трагедия. Идет она, женщина, с ребенком маленьким, беременная, банка пива и курит. Я вообще в шоке, вообще не могу никак привыкнуть к этому.
Понятно, понятно. Спасибо большое. Я постоянно говорю продавцам, что это полная чушь, это ваше детское шампанское. Хватит детей приучать. Лучше сок купить, пишет шеф-комендор. А у курящих мужчина с банкой пива прям загляденье, пишет ВВ. Прям загляденье. Не, ну, видимо, просто женщины шокируют еще больше нашего слушателя. В СССР курили больше, пишет Андрей Буб. Да? Мне сложно говорить, в СССР курили больше или меньше, потому что я... не жил в СССР. Я родился в СССР в 88 году, но можно ли сказать, что я жил в СССР? Поэтому я не знаю. Статистики сейчас на руках нет, придется ее тогда искать. Ну, во всех советских фильмах курят прям в комнатах, в вагонах поездов, пишет Антон. Никем не доказан вред курения. Кто доказал? Минздрав врет. Это все вранье, пишет СЛД. Да, забавный юмор СЛД у вас. Ага, не было. А курящие женщины в рабочих бригадах, пишет Панк 13. То есть вы хотите сказать, сейчас мне звонил слушатель, он вводит меня в заблуждение, да? То есть он обманул нас. Ну ладно. 7373948. Алло, здравствуйте. А, не получилось. Почему-то не получилось. Как вас зовут? Алло.
Да, здравствуйте, я в эфир дозвонилась.
Абсолютно верно, туда и дозвонились, пожалуйста.
Да, вот по поводу детей, вот в шоке, можно расскажу быстро прямо историю маленькую. Потому что у меня мальчишка-спортсмен, 13 лет, это катастрофа, что там творится.
Угу. Рассказывайте.
Ну вот, на тренировки ходит, но я его, слава богу, с детства запугала, вот и даже по поводу курения, говорю, хочешь стать большим спортсменом, как бы. У них мальчики 12-13 лет, мы в разных клубах тренировались, и они хотят стать там большими хоккеистами, то есть все. Но в 12-13 лет они после тренировки прячутся в этой в мойке, ну, в душе. И вот эти и плюшки у них идут, и вейпы, и даже какие-то вот шарики, типа легкие наркотики. Он мне в ужасе это начал рассказывать.
Плюшки? На радио. Какие плюшки? Что это такое?
Ну, вот то, что вы говорили, вот этот курительный табак, но есть еще какие-то в коробочках шарики там беленькие. Они объясняют, вот старшие там, которым уже по 14-15, что это легкий наркотик, и он восстанавливает после тренировки. Но это ужас. У меня вот старший сын на 20 лет старше и тоже занимался этим же спортом. Такого вообще не было. А сейчас 12 лет, вот дети, они уже и спортсменами хотят стать, и сидят на всяком дерьме.
Ну, я понял. Спасибо большое. Че себе. И вдруг я понимаю, что я вообще не в курсе, как они там живут, эти. Это молодежь. То есть на них антитабачный закон не очень-то влияет, потому что они что-то другое там делают. Не пойми, что они вообще делают. Какие-то шарики, что-то они там их едят. Чего?
Это чего там у тебя за шарики-то? Что ты там ешь-то? Э? А, Исеич, ты скажи там, что у них жрут там?
7373948. Да, вот так я себя сейчас почувствовал. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Есть друзья, и у меня младшему 9 лет, и вот у них мы учимся в одной музыкальной школе. Старшая дочь, 14 там лет. Значит, не скрываясь, на уроках мальчики, ну и девочку. Причем самое главное, что девочки уже являются как бы закопёрщиками этого моды. Она слабо и так далее. Не скрываясь, в классе жуют вот эти вот жевательные табаки, не скрываясь, сплевывают. Вот я сейчас разговаривал, буквально это было несколько дней назад. Я сам ужасался, потому что, ну, у меня старшие там дочери 30 тоже, младшему 9 получается. То есть я вот учился в советское время, как бы продукт советского полностью времени. У нас там 2-3-4 пацана, если в 9-10 классе курили, на дальнем дворе там и так далее, там гоняли их и так. А сейчас, ну, понимаете, чем дело? Ну, могу сказать, что нет такого ограничения, как бы. Так вот уже, хотя мы понимаем, что у нас везде зажали и рекламой, и зажали акцизами, но это активная работа производителей, потому что каким образом в школе появляются вот эти вот все курительные смеси?
Ну, они идут в магазин, да и покупают их.
Да нет. Вот некоторые вещи, которые жуются, и вот это вот легкие, так называемые, восстановительные наркотики, про что говорил...
Вот это, подожди, я хочу отметить...
Это уже интернет-продажа.
Разрешите только мне одно здесь вклиниться, потому что я хочу обозначить здесь позицию и свою, и радиостанции. Никаких восстановительных наркотиков не существует, просто я хочу обратиться ко всем. Да, но, естественно, они так это называют, потому что они без... Но мы давайте отмечать этот момент будем.
Я сам занимался своим 20 лет спорта, мастер спорта был, и понимаю, что такое это на самом деле придумано для того, чтобы просто вовлекать, потому что ничего такого восстановительного, привязывающего, так сказать, к организму, который делает реальные это химические добавки, это все равно будет зависимость на всю жизнь последующую. Поэтому и серьезно занимался спортом, сам понимаю, там до 20 лет практически. Поэтому речь-то вопрос-то идет опять глубинный. Это не вопрос к школе, к самой, и не вопрос к родителям.
А кому? Сами,
к родителям нет, это само собой родителям. Но у нас это, ну, мягко говоря, не поощряется, но это контролируется и не пресекается правоохранительными органами. Ни один наркодилер, ни один торговец такими смесями никогда не работает без так называемой крыши.
Говорите, как рэпер Птаха в Госдуме сейчас.
Ну, а я не знаю, не слышал, но я это вот понимаю, и это видно везде. Ну, невозможно, если у меня, например, раньше там 5-6 лет там напротив дома была точка, где бросали просто использованные шприцы, сколько не обращались до этого самого, на начальника у местного УВД, толку было мало, понимаете? Ну, мало было толку, во-первых, вообще не было никакого толку. После того, как его сняли, оказалось, там у него ППСники замешаны были еще в убийство других граждан, после этого сказали, ну, это сейчас, я понимаю, что сейчас не так это активно.
Случается же такое.
Да бывает, я вам просто могу и называть даже район, это Москва, но просто не хочется, так сказать, привлекать внимание. Но так, именно так и стоит, потому что подбрасывали наркотики журналисту, они же настоящие наркотики подбрасывали же. Кто подбрасывал? Марсиане? Или действующие офицеры, сотрудники МВД? Правильно, откуда они их взяли?
Ну, из вещдоков, может быть, взяли.
Почему закрыли? Почему закрыли сейчас секретность везде создали вокруг дела? Потому что самый простой вопрос. Вещдок есть? Есть. Оборот наркотиков есть? Есть. Статья есть. Кому ее прилепить? Журналисту не получилось. Значит, нужно тому, кто подбрасывал, значит, эту менять статью. А статью, а обвинение предъявлено? Нет.
Ну,
но вы понимаете, это система. Тут надо смотреть-то шире гораздо. Причем не то, что шире, а это вообще караул. Потому что мы на самом деле, у меня вот пацану, говорю, там 9, там 10 год, а мы не защищены, потому что, ну, мы выпускаем его в мир, а в мире мы просто-напросто как маленькие телки слепые, даже взрослые родители. Потому что мы не можем не то, что предусмотреть, мы не можем даже понять, откуда это завтра придет новое... Этот самый, новая угроза. Сегодня таблетки, завтра будет нюхать, послезавтра капли, глазные капли, в уши, я не знаю, в нос. Что угодно придумают, потому что норма прибыли, ну, товарищ Ленин или там Маркс писал, за 30% пойдут на любое преступление, но здесь же прибыли там гораздо выше, там и 1000, 2000%. Ну, куда деваться, как говорилось в том фильме, белые приходят грабят, красные приходят грабят, куда крестьяне податься? Вот реально, действительно, куда податься? Потому что это караул.
Да, понял, спасибо большое. Собственно, те вопросы, которые вы задаете, если бы у меня были на них ответы какие-то, да. Не знаю. Не знаю. Но я понимаю, исходя из вашего спича, что сегодня те люди, которые получают вот эти бешеные прибыли, да, вот эти деньги с запрещенных веществ, они довольно креативны. Если так можно выразиться, они их на одном ловят, они другое начинают делать. То есть вот вы, как мне кажется, очень красочно описали этот момент. Сегодня курят, завтра колят, послезавтра там едят, потом в глаза капают, в уши капают, намазывают на лицо, что-нибудь еще дышат. Ну, то есть бесконечная какая-то история. И я даже помню, как у нас же довольно долгое время не запрещали вот эти вот спайсы. Ну, правда. Сложно сказать, сколько, но я помню, что, вот по моим ощущениям, больше года точно не могли в России, даже несколько лет, по-моему, не могли запретить вот эти вот курительные так называемые смеси. И они были в абсолютно таком ходу, свободном, то есть вообще свободном. То есть его чуть ли там в магазинах продавали, иди покупай, пожалуйста. Что хочешь, то и делай. И вот тогда прям тревога-тревога началась в этом смысле. Ну, запретили. Вот видите, вы стареете, а завтра будете лупой в экран монитора тыкать и рассказывать про оптическое увеличение пикселей, пишет Егор. Ну, может быть и так. У меня парочка отъехала в больницу после этих спайсов, но откачали, пишет Фритюр. Детское безалкогольное шампанское есть, а детских наркотических наркотиков нет. Где же боги маркетинга? Аудионаркотики в свое время были, хотя ничего, кроме шума из себя... Точнее, правильно, надо, Сереж говорит, собой не представляли. Ну, почему же, видите, они говорят, что есть какие-то, вот понимаете, вы говорите, где боги маркетинга? Вам отвечает человек, который говорит, продают детям что-то, что они жрут, называют это какими-то легкими восстанавливающими наркотиками, и все, и дети это покупают. Боги маркетинга есть, они на месте, все у них в порядке, они зарабатывают деньги, в отличие от вас, Сережа, и меня, потому что мы сидим и говорим, не делайте этого, они говорят... Спасибо за совет, добрые люди, но... А мы пошли зарабатывать. Нас ничего не останавливает. Мы не думаем здесь о будущем каком-то, поколении каких-то, еще что-то, о будущем государства российского. Нам до этого дела нет. Вот. Мы говорим, ну вас поймает полиция! Вас поймает полиция! Они говорят, ну знаете, давайте, пусть она нас поймает, во-первых, а во-вторых... Обратитесь к ним, спросите, почему вы их не ловите, почему вы их не ловите? Потому что мы тоже не думаем о будущем России, мы не думаем о будущем поколений, вот этих вот детей, да, которые завтра станут уже взрослыми, и им на своих плечах нести государство в будущее, да, когда мы уже будем стариками. Мы об этом не думаем. Мы здесь и сейчас хапаем, мы здесь и сейчас быстро зарабатываем, мы имеем эти сверхприбыли, покупаем себе что-то, ну и заботимся только о своем там каком-нибудь, возможно, ребенке, но... Думая, что... А, вот он-то под этот каток не попадет. Здесь, кстати, можно очень сильно ошибиться. Очень сильно ошибиться. И вдруг в определенный момент окажется, что система, в которой ты, так скажем, пользуясь слабостью других людей, тем более слабостью детей, становился богатым, сожрет и твоего ребенка. И вот тогда-то будет интересно, конечно, посмотреть на такого человека. Полиция сама боится быть поймана, пишет сложный номер. Детский наркотик – это кофе, пишет Питер Москва. Так, стою на кассе в очереди, справа покупают сигареты с ментоловым шариком в фильтре, слева с кофейным вкусом. Разнообразие-то какое, пишет Дмитрий. Да, кстати, табачные компании тоже не стоят на месте, они придумывают все время новые и новые какие-то штуки, доселе невиданные. Когда они поняли, что из сигарет они уже выдавить ничего не могут, они придумали эти стики, так называемые, разнообразные, разные компании их продают и так далее, и так далее, и так далее. И что самое интересное, никогда никто не задумывался, то есть то же самое вот пачку сигарет кто-то берет, то ты тратишь деньги на вот конкретно за эту пачку. А если речь идет о там стиках вот этих всех, ну как-то я не знаю, это система нагревания табака, они сегодня это называют, так ты покупаешь ведь еще и эту систему нагревания, то есть еще больше денег, это во-первых, а во-вторых, посмотрите на сигарету количество табака и на стик количество табака, то есть это выгоднее. Выгоднее, ты меньше тратишь табака, как производитель, у тебя еще покупают там машинку какую-то специальную, которая используется там для курения, нагревательный этот прибор. Ну это вообще, это кайф, то есть это с точки зрения заработка, ты думал, что уже ничего нельзя выгоднее придумать, чем сигареты. Ты думал, невозможно. И пришел человек, я даже представляю, это был какой-то абсолютно революционный в сфере, да, в этой сфере человек. Он пришел и говорит, ребята, сигареты — это детские игрушки. Я вам сейчас такую схему нарисую. Вы обалдеете. Они говорят, да не вам, мы тебе не верим. Он говорит, вот поверьте, они будут покупать сигареты. Там будет табак, меньше нужно будет тратить табака. И еще плюс к этому будут платить по 6-10 тысяч за прибор, которым это... Как? Да это невозможно! Он говорит, смотрите. И сейчас так и произошло. То есть это очень интересно. А говорит, а как ты их убедишь? А я скажу, что это лучше для здоровья. Хорошо. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и обзор печати коротко пройдемся. Что интересное, независимая газета пишет, что по московскому делу будет большая порция приговоров. Автор Иван Родин говорит, что обвиняемые в экстремизме и применении силы активисты защититься не смогли, можете посмотреть на их сайте. «Расхождение видов», такой материал в российской газете, ФАС вынесла предупреждение международного производителям шоколада и стирального порошка. Ведомство выявило, что они поставляют в Россию либо производят здесь товары, отличающиеся по качеству, составу и условиям использования товаров тех же брендов, которые продаются в странах Западной Европы. Вы уже, наверное, слышали подобную новость у нас здесь в наших выпусках. Последнее слово Егора Жукова целиком публикует «Новая газета» на своем сайте. Можете посмотреть в аргументах и фактах. Почитайте исторический материал эскадра Порт-Артура, как упустить все шансы и проиграть войну, если вы интересуетесь историей. И Бирюков рассказывает, как изменится столица в 2020 году на страницах «Вечерней Москвы». А мы идем дальше. День 36, и мы продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Власти предупреждают, это важное сообщение для жителей Москвы, о перекрытии в центре Москвы на новогодних каникулах. Я хочу на этом заострить ваше внимание, для того, чтобы вы не оказались в сложной для себя дорожной ситуации в эти дни. С 28 декабря по 6 января пешеходными станут участок Тверской улицы от Тверского бульвара до Маховой, Маховая улица от Воздвиженки до Тверской, Охотный ряд от Маховой до Театрального проезда и Театральный проезд от Охотного ряда до Петровки. Кроме того, будут закрыты для проезда Леонтьевский, Газетный, Никитский и несколько других переулков. Но в целом, естественно, вы это все увидите в своем навигаторе, просто запомните дату 28 декабря. Вот с 28 декабря начнутся перекрытия, и перед тем, как куда-то поехать, вы загляните в навигатор и посмотрите, да, что конкретно перекрыто. И если, допустим, вам туда куда-то нужно, придумайте, как вы будете добираться, чтобы вдруг не оказаться в сложной для себя ситуации. Запомните эту дату, да, запомните эту дату. Но все сегодня пишут о том, что матрос открыл стрельбу в, на военной базе Пёрл-Харбор. Мужчина убил двоих сотрудников верфи и покончил с собой. Еще один пострадавший находится в стабильном состоянии. Мотивы нападавшего на данный момент неизвестны. Матрос проходил службу на подводной лодке «Коламбия». Она была пришвартована на верфи для технического обслуживания. Жертвами преступника стали два гражданских специалиста. Они работали по контракту с Министерством обороны США. Ну, то есть, видите, какая из этого может быть, какой из этого может быть логический вывод? Вот недавно была история с Шамсудиновым. Она, естественно, продолжается, но, тем не менее, вы знаете, да, когда солдат расстрелял своих сослуживцев. История темная, страшная, ужасная. И вот нечто подобное мы видим, мы не знаем, правда, какие основания в американской армии. Ну, то есть мы к чему можем прийти? Когда у человека есть оружие, и он, возможно, эмоционально недостаточно стабилен, это приводит к ситуациям, когда этот человек убивает других людей. То есть это довольно опасная история, и контроль за людьми, находящимися в армии, должен быть достаточно высоким, качественным и предотвращать такие ситуации, потому что в руках этих людей есть оружие. Это очень и очень ответственная история. Ну а я не предлагаю это обсуждать, это просто такая зарисовка, и предлагаю идти дальше. Прямо вот, слушайте, прям бьет по ушам эта отбивка. Хороша, на самом деле. Я прям вот восхищаюсь каждый раз, когда я ее слышу. Ну, потому что я ее сам и себе и придумал. В России начнут продавать фарш из искусственной рыбы. Угу. Такой продукт – это новый проект биологов. По задумке ученых, мясо, выведенное из клеток осетрины, будет производиться в инкубаторах. Не хочу такое есть. Не хочу такое есть. Ну и вот эта новость, можно тут же присовокупить к ней порошки вот эти вот все и прочие, потому что ФАС, да, Федеральная антимонопольная служба, обвинила производителей многих, в том числе и порошков, в двойных стандартах. Говорят, что продукция брендов, например, Ариэль и Персил отличается на рынках России и Европы. Производителей обязали либо выпускать стиральные порошки и капсулы одинакового качества, либо публиковать на упаковке обозначение, что товар сделан для российского потребителя. Потребителя. Типа, это для российского потребителя. В ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены на это заявили, что процедура сравнения порошков вызывает серьезные вопросы. И вот цитата, что говорят в организации. Во многих странах есть распространенный миф, что за рубежом товар лучше. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы. Ну, давайте попробуем разобраться. Это потребительские мифы, и ФАС действительно поддерживает каких-то людей, которые сами себе понапридумывали чуши какой-то. Или действительно вот у нас один и тот же порошок в Европе и у нас, он разный по качеству. Ну, нам всякую дрянь сюда привозят. Они же знают, что это для нашего рынка, там, русские и так вот постирают. Ничего страшного с ними не случится. Но. Да, люди, которые зашивали носки на лампочке, ну, я думаю, они вряд ли разбираются в порошках, думают, например, в некоторых больших компаниях зарубежных. Может, что попало. Давай мел им пошлем туда вместо порошка. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, вообще, вот не знаю, как сейчас, раньше могу подтвердить. Вот был магазин «Глобал» на Крутийском валу. Когда он только открылся, я купил там стрель отбеливающий.
Кого?
И это было что-то космическое по своим действиям. Угу. И когда они раскрутились, туда стало много народу ходить, он стал совершенно другой. Это было, правда, 10 лет назад, но это я могу точно подтвердить, что раньше было так. Ну, по крайней мере, по моим ощущениям, явно.
Понял, спасибо большое. Но ведь стирает же, а что еще надо, пишет Тоня. Ну, говорят, там лучше стирает. Нам говорит слушатель один, что у нас в России не в Европе, точнее, запрещены фосфаты в порошках. Дерсу Узала пишет. А у нас не запрещены или что? То есть они разные все-таки порошки, да? Я правильно понимаю? Или я неправильно понимаю? И мы не только о порошках можем говорить. Мы можем говорить в целом о продукции. То есть вы приезжаете и пьете то же самое, там, Кока-Колу за рубежом и пьете ее у нас. Они разные? Или они одинаковые по вкусу, эти продукты? Вы, не знаю, съедите какой-нибудь Сникерс там и здесь. Они разные или они одинаковые? Ну, то есть мы вот сейчас я предлагаю посравнивать ваши, может быть, ощущения, да, впечатления какие-то, поделиться этими впечатлениями. отличается или нет? Или одно и то же везде? 7373-948. Я могу утверждать абсолютно уверенно, что вот эти вот поганые помидоры, которые у нас в магазине, я встречал и в итальянском Римине, например. Точно такие же поганые помидоры. Прямо один в один, такая же дрянь. Так я тогда расстроился. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день, Евгений, Москва.
Да.
Ну, насчет порошков не знаю, может быть, оно и не настолько важно. А вот что касается лекарственных форм, это однозначно точно, что выпускаются разные составляющие, по крайней мере, вот сопутствующие формы там идут. И прививочный материал тоже идет абсолютно разный, на разных формах выращенный. Причем для России, ну не только для России, для Восточной Европы, угу, идет однозначно худшее качество, чем для Западной Европы. Может быть, это связано с их нормами качества, может быть, они действительно считают нас людьми второго сорта, это уже, что называется,
ну вот Артем заговором пишет, что, например, в Штатах во всех продуктах больше сахара. Просто, может быть, в этом разница?
Возможно, так, просто какой-то допуск, может быть, нормативный, это я не в курсе, но то, что идет разница для Западной Европы и Восточной, это 100%.
100%, вы говорите. Понял.
Однозначно нам идут худшие.
Понял, понял, спасибо большое. То есть мы в этом смысле, если бы нам лучшее, а им худшее, тогда мы бы и не выступали. Шампуни совершенно разные, Adam Studio говорит. Кола разная, Сникерс тоже, пишет SLD, да? Джек Дэниелс отличается в Европе, пишет Саня. Видите, человек пробует алкоголь там-сям. Со специями точно различия есть, Дмитрий говорит, со специями. Ничего себе, пиво отличается, пишет Сергей Викторович. Техрегламенты разные для производства продукции, пишет Азев. Зато у нас напряжение в сети 220, а в Штатах 120, пишет Алексей. В Таиланде в коле больше сахара, потому что пьют со льдом, пишет Стас. Одежда разная, одна и та же марка, но для нас хуже качество, считает СЛД. Ром отличается, пишет Артем. Презервативы разные тоже, пишет Жека. Что, серьезно, что ли? А какие разные-то? А как? Скажите, 7373948, что разные? Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, здравствуйте. Вы
знаете, я хотел бы обратить внимание на тонкий жилет. Вот я 2 года уже покупаю за границей.
Угу.
Вот.
А почему?
Вот наши, которые здесь продают, они тупые. Вот их покупаешь, там, 3-4 раза используешь, и больше они как-то
а там?
Не работают. А там покупаешь, и где-то недели две можно пользоваться так, а еще если их оставить, извините, то угу, можно взять потом и еще раз использовать.
Ничего себе. Интересно. Спасибо большое. Бритвенные станки лучше, говорит наш слушатель. Покупает поэтому их за рубежом. Кто бы мог подумать? 7373948. Честно, никогда не задавался этим вопросом. Никогда не сравнивал. Мне всегда было настолько все равно. А сейчас я просто вижу, что повально люди говорят, что все другое. Как такое может быть? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Сергей, Подмосковье. То, да, что в порошках фосфата, это точно. И фосфаты вызывают очень бурную рост водорослей в водоемах.
Угу. А у них нет?
А у них нет, у них фосфатов нет. Это я уже давно об этом знал, звонил на радио.
То есть в одном и том же порошке?
Да.
А зачем они его добавляют? Почему нельзя и там, и сям делать одинаково?
А вот я не знаю, почему это они добавляют. Я вот их сколько раз звонил, все пытался выяснить.
Непонятно, да, зачем это делается?
Да.
Угу. Ну вот мне бы интересно было услышать ответ. Но если у них есть порошки без фосфатов, и они лучше, вот наш слушатель говорит. А у нас они те же самые, тот же самый порошок, но с фосфатами делают. Зачем? Просто вот вопрос, зачем? Ну, если есть уже порошок без них, и он нормальный, зачем делать с ним, если он хуже, с ним хуже, если? Зачем? А, цена, заменитель фосфата дороже. А, понятно. А что там за заменитель, и насколько он дороже? Как говорится, в чужих руках... А, ну, я понял, Антон, не буду продолжать мысль. Но это наши проблемы, что не можем сами свои товары производить. Почему к ним, ну, видимо, претензии, да? Ну, потому что, смотрите, есть бренд, да? И он должен быть везде одинаковым. Ну, то есть везде все должно быть одинаковое. Вот ты, когда покупаешь какой-то бренд, он должен быть одинаковым. А так получается дискриминация некая. По странам идет. То есть русским дадим что-нибудь попоганенькое там, и ничего страшного. На них заработаем побольше. На русских заработаем побольше. Но это же неправильно, это же несправедливо. Это же нельзя назвать честным бизнесом. Это можно назвать тогда, если, допустим, сейчас в Федеральной антимонопольной службе правы, это можно назвать мошенничеством, вообще-то, не то что особо крупных, а в глобальных размерах. Ну, то есть это же мошенничество, это же обман. Вино там другое, в Германии, в том числе испанское, итальянское. Фрау Маргентау пишет: знаю, что многие петербуржцы закупают бытовую химию в Финляндию, тот же Фейри, порошки, говорят, намного лучше товаров из наших магазинов, пишет Гарри. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, еще
раз. Да, пожалуйста.
Еще в 90-е годы, когда к нам пошла продукция из Европы, французские ученые определили, что в продуктах есть добавки, которые не способствуют расщеплению спирта, а и русских мужиков стало косить именно сердечно-сосудистые заболевания.
Откуда читаете, сразу скажите?
А нет, это данные даже иностранные даже.
Ну вы просто сейчас читаете, и я вот хочу тоже почитать. Скажите мне, где это написано.
Это просто мне запало в душу. Есть такая книга «Приговор убивающим Россию» Миронова, Бориса Миронова. Почитайте, хорошо, там все посмотрю. Только факты.
Посмотрю, хорошо, посмотрю. Ну, я просто слышу, когда человек читает, поэтому мне стало интересно, откуда. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Алексей.
Да.
Скажу честно, вот действительно уже несколько лет, просто имею возможность, как говорится, покупаю порошки из Германии, у меня там друзья живут, присылают, как говорится. Вот, реально отличаются от тех, которые продаются у нас в России. То есть порошка необходимо насыпать, скажем так, в стиральную машину меньше, и он пенится лучше. Mm-hmm. Вот. Также про станки бритвенные, про лезвие. Однозначно поддерживаю предыдущего звонящего. Вот. Mm-hmm. То, что именно купленные за границей, как говорится, ресурс у них больше.
Ну тогда получается, что в Федеральной антимонопольной службе правы.
Получается так. По поводу порошка, кстати, то, что, да, не содержит фосфатов, смотрите, его надо насыпать меньше, он пенится лучше, стирает лучше. Соответственно, то, что продается у нас, его нужно сыпать больше, соответственно...
А по цене, скажите, покупать. А по цене?
По цене дороже, но не намного. Угу. То есть я готов покупать чуть дороже. Там разница совершенно, ну, меньше пачки сигарет, скажем так.
Угу.
Вот, то есть, а тот же самый 3-килограммовый, скажем так, пакет, купленный за границей, вы будете, как говорится, использовать в два раза дольше, угу. чем то,
что... Потому меньше нужно его.
Да, совершенно верно. Понятно. И качество не отстирывает.
Понял, спасибо большое. Ну, что сказать, мы, конечно, часто ругаемся на Федеральную антимонопольную службу, но в этот раз что, получается, надо... ее поддержать в каком-то смысле. То есть это неправильно. Правильно, что ли, разобрались в вопросе? Они говорят, отличается продукция брендов там определенных на рынках России и Европы. Значит, и правда отличается. Слушай, это, кстати, говорит о том, что в Федеральной антимонопольной службе люди стирают тоже вещи, во-первых. Да. И, вероятно, у них тоже есть знакомые где-то за рубежом, которым сказали, да попробуй вот. Шикарный товар. Слушай, люди покупают порошок за рубежом. Это же вообще обалдеть можно. Стиральный. Я специально даже вот подчеркну. Стиральный порошок за рубежом. Потому что наш, ну, это не очень. Выглядит так, как будто мы все сумасшедшие. Выглядит. Но не могут же быть все сумасшедшие. Вот мне все сейчас люди звонят, они же могут быть сумасшедшими. То есть я бы мог им сказать, вы просто выпендрежники. Вы просто изображаете, что там порошок лучше. Ну вот и все. Это у вас там какой-то... Ну, что это за эффект? Не знаю. Вы даете желаемое за действительное. Но так много не могло быть бы тогда людей. Их очень, ну, вас очень много сейчас. В данный момент я просто вижу там, по реакции, да, что это, скорее всего, так оно и есть. Тоже никогда не задумывался, пока не столкнулся с лекарствами. Дети болели во время отдыха в разных странах. Лекарства намного эффективнее и лучше. А когда говоришь врачу, чем лечь детей в России, они качают головой и говорят, что от всего этого надо отказаться. Полная ерунда, пишет Кунжут. Это просто жутчайший комплекс неполноценности у звонивших. Ди-а-ди, пишет. А Ну, давайте вы позвоните и скажете о вашем опыте. Я же, понимаете, у меня здесь нет никакого такого желания даже там вставать на чью-то позицию. Вот я беру звонок за звонком, и я слышу одно и то же мнение, одно и то же, одно и то же. Другого вообще, в принципе, нет. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста, говорите.
Это, наверное, скорее всего, вот утверждавшую, что комплекс неполноценности, это, наверное, у него такие какие-то имперские амбиции, что реально продукция на порядок или на несколько порядков лучше, качественная. То ли они берегут свои ресурсы. Возьмите, найдите какой-нибудь бренд, бывает так вот, если брать стиральный порошок, который, ну, каким-то образом произведены для Европы, они даже без перевода на упаковке, вот, и постирайте, возьмите одноименные, как бы с переводом и предназначен для России, небо от земли. Кофе, стира, ну, практически все. Газированная вода, то, что совместное производство здесь, отличается, не нужно быть там каким-то искушенным или обладать каким-то вкусом. Просто на порядок. Не знаю причем.
Ну, порядок это в 10 раз, я просто хотел сказать. Это вы немножко преувеличиваете, мне кажется. В 10-то вряд ли.
Ну, да, ну да, да. Намного это реально продукции лучше.
Понял, понял. Спасибо большое. В Евросоюзе другие экологические стандарты, поэтому и лучше, фрау Моргентау говорит. То есть это наша вина, что ли? Ну, тогда бы ФАС не выступала с этими претензиями. Но Федеральная антимонопольная служба выступает с этими претензиями. Значит, дело не в законодательстве, в чем-то другом. Правильно? И более того, тогда бы, наверное, правильно, производители порошков бы сказали, это связано с вашим законодательством, поэтому он разный. Но они-то говорят... Что ответили производители? Нет, они одинаковые. То есть они-то ответили, нет, они ничем не отличаются. Федеральная антимонопольная служба плохо проверяла. Непонятно, что это такое. Это поклёп. Это обман. Ну, я обращаюсь к вам, и вы мне говорите, не обман. Значит, кто врет? Врут производители. Вопрос. Чего вы нам врете, если мы уже все знаем? Когда у нас будет порошок, как в Европе, в конце концов, трусы постирать нормально невозможно. Приходится из Германии заказывать порошок. Лицо брить нечем. Лицо брить нечем. Бритва тупая. Как и ее производители. Ее тупые, мы уже вам говорим. Порошок у вас там один, а здесь другой. Чего вы прикидываетесь-то со своими тупыми бритвами? Для Польши... тоже все делают хуже, пишет Жека. Ну вот полякам надо рассказать тоже. Там это, поляки, что вы там пшекаете все? Россию не любите. Вот для вас тоже хуже все делают, между прочим. А мы для вас все самое лучшее всегда готовы делать. Да? Возвращайтесь домой, поляки. Возвращайтесь домой. Хозмыло белорусское, пускай россияне используют, пишет Дерсузова. Нет, специально для нас они отдельную технологическую линию обжарки сделают, отдельное оборудование будут производить и собирать, отдельный персонал учить на нем работать, дяди говорит. Ну нет, вот прямо вот они специально для нас какую-то погонь выпускают. Дядя, рассказываю одну историю одного моего знакомого человека, который был в ресторанном бизнесе и делал, внимание, роллы, суши и вот эту всю историю. Там используется в роллах майонез. Ну, какой-то там японский майонез. И он его покупал, потом говорит, слушай, такой дорогой. Потом говорит, я решил его заменить. Я говорю, на что? Да я взял наш, короче. Легкий. Какой-то, я не помню, там название было, Слобода, что ли, что. Я его туда раз. Я говорю, что? Да никто ничего не заметил. Я говорю, ну и отлично. То есть, вот вы когда вы говорите, они что там, специальные линии какие-то идут. Да не надо никаких специальных прям линий делать и кого-то чему-то учить. Ты что там учить-то, я не понимаю. 7373948. Ухудшить-то всегда легко. Это улучшить сложно. А ухудшить, пожалуйста. Это вот как с нашими автомобилями. Вот была подвеска Макферсон. Но она же сказали, нет, плавающая свеча. И сделали подвеску для восьмерки нашей этой. Плавающая свеча. Че, ну вот же есть уже нормальная плавающая свеча. Белая тень, ё-моё. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
О, здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Меня Игорь зовут. Я хотел позвонить вам вот, по этому вопросу. 9 лет я отработал в компании, которая как раз производит порошки. Не буду называть какая. И возил товары на сертификации. Причем сертификация осуществляется как? Приходит товар, допустим, из Германии, и здесь аналог будет производиться. Ну, не аналог, а то же самое. Uh-huh. Так вот, скажу, все безопасно, то, что у нас здесь производится. Вот. Но единственное, есть отличие. Как уже называли слушатели, uh-huh. чуть-чуть соды в порошке, но она безопасна. Uh-huh. Ну, а в шампунях там побольше отдушки. А так, в общем-то, ничего опасного. И, кстати, в Германии, так сказать, в оптовых ценах товар дешевле намного, чем в России. Mm-hmm. Но Россия очень большую прибыль дает. Mm-hmm. Отсюда люди, когда уезжают, они плачут.
Бизнесмены.
Ну, да, бизнесмены, да. Mm-hmm. Так что вот. А все безопасно, ничего страшного.
Да безопасно, ладно, эффективно бы еще было.
Ну, эффективно, конечно, да. Кстати, был лет 12 назад, был суд с одной компанией, вот как раз насчет соды в порошке. Mm-hmm. И человек выиграл.
Да?
Судился. Да, да, да.
И много выиграл?
Компании. Ну, не знаю точно, но выиграл хорошо.
Может быть, я не теми делами занимаюсь, надо мне тоже. Разбить какой-нибудь порошок в пух и прах. Спасибо, спасибо большое. Шеф-комендор говорит, японский майонез Кьюпи или Кьюпи, не знаю, у него свой вкус, такого больше нет. Просто он пропал с рынка, и поэтому заменяют всяким типа вот рябушки и слободы, или как там, пишет шеф-комендор. Вот видите, а никто не заметил. А кроме вас. Шеф, вы просто знаете, да, как специалисты, те, кто производит. А остальные-то не заметили. Был какой-то японский майонез, пропал, и мы все стали есть эту провансаль, рябушку у нас, и нормально все пошло. Не, ну я имею в виду в этих, в роллах, в роллах. О, Серега сказал, роллы, это такая японская еда. Кстати, качающаяся свеча и есть Макферсон, значит, пишет Кэнди Бум. Да, ухудшенная. Я же и говорю, что ухудшить, если что, мы можем, это мы легко. Ладно, 10.00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.